Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. И вот мы начали сегодняшнюю беседу с того, что, обсуждая фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино», вот обозначили два подхода. Подход, который был у Льва Маратовича Карахана, о том, что это фильм аттракцион, в том смысле, что в нем главное – это художественная ткань. Вот как бы, обобщенно говоря, форма того, как это сделано, как это придумано, что делают актеры и так далее. Я, конечно, сейчас очень сильно уплощаю, упрощаю, пересказываю мысль Льва Маратовича, но вот делаю это в целях, скажем так, какого-то продолжения беседы. И второй подход, который скорее мы слышали от вас, что все-таки там есть о чем поговорить именно с точки зрения моральных смыслов, вечных ценностей человека. И мы и в программе «Кино и смысл» это было как два таких вот подхода. Но я вот о чем подумал и хотел вас спросить, ведь, наверное, это не является выбором либо-либо. Это, наверное, когда мы говорим о произведении искусства, все-таки определяется той оптикой, которую мы выбираем, чтобы на то или иное произведение посмотреть. Вот Данте сегодня был упомянут. Я помню, как в лекциях у Данте Ольга Александровна Седокова отмечала в этом смысле необычность и значимость такого текста Осипа Мандельштама, как «Разговор о Данте», в котором Мандельштам, уже начитавшись, видимо, разнообразных исследований о богословии Данте и так далее, о философии Божественной комедии, о ее глубинных смыслах, сказал, что нужно посмотреть просто на язык, на поэзию. Ему важна сама музыка стиха в Данте. Это тоже большая, большая тема. И вот это стало для многих неожиданным взглядом и стала очень важная работа о Данте, вот этот текст Мандельштама. Вот, то есть, видимо, речь об оптике, которую мы выбираем. Что вы об этом думаете?
Ну, безусловно, как мне кажется, наши позиции Льва Маратовича, они не альтернативны в том смысле, что это вот разные... То есть, вряд ли можно одновременно придерживаться одной и другой точки зрения, но можно поочередно, что называется, вот с помощью этого подхода посмотреть и прочитать это произведение, посмотреть, что этот подход тебе дает в понимании авторов произведения, самого себя, что самое главное, наверное, в искусстве, это возможность что-то понять о себе. А то, что касается Данте, то та же Ольга Александровна, говоря слова огромной благодарности Лозинскому за его перевод «Божественной комедии» на русский язык, может быть, наиболее распространенный перевод «Божественной комедии», но замечала, что, конечно, вот язык и торжественность, присущая переводу, она не находит, что это не вполне отражает простоту и ясность языка оригинала. И даже вот когда мы как-то с ней, краткий у нас был телефонный разговор на эту тему, она сказала, что даже в этом смысле лучше читать любой английский перевод. Я у нее спросил, какой английский, она сказала, да любой английский, вот такой у нас был разговор. И это, конечно, действительно вот разная, как вы сказали, разная оптика. Я думаю, вполне здесь можно говорить о том, что это какие-то такие разные подходы, там, разные прочтения, вот, и они не являются вот необходимостью делать выбор. Тем более, что это, знаете, как это, вот я сказал, я начал с того, что удивительное в искусстве это то, что как одно и то же произведение на двух разных людей может по-разному влиять, но не менее удивительно, а может быть даже более удивительно то, как твое личное восприятие может меняться. Я не исключаю, что, может быть, через время мне вот то, что говорил Лев Маратович, будет ближе или наоборот, покажется неприемлемым. Но я вот вам другой пример приведу. Я не помню, мне кажется, мы подробно об этом не говорили. Я относительно недавно вот «Бесов» перечитал, и я могу сказать, что вот мое воспоминание о «Бесах» и общее представление вот этого романа пророчества и так далее, мне кажется, очень сильно сформировано временем, когда оно вот в советской действительности это произведение появилось. Я имею в виду перестроечные годы, когда о романе вновь заговорили после нескольких десятилетий перерыва. У нас же даже после там 30 какого-то года и полного собрания сочинений «Бесы» не печатались. И, в общем, о «Бесах» не говорили. Ну, по понятным причинам, поскольку это вот оценка, так сказать, буревестников революции. Да, это такой античернышевский. И так же, как и там Лесков со своими замечательными «Что делать» и «На ножах» были недоступны до 80-х годов, так и с «Бесами». И мне кажется, вот сейчас, когда я прочитал, что вот это прочтение, вот это позднеперестроечное, перестроечное, оно очень сильно, ну, так сказать, окрасило восприятие самого произведения, в котором, собственно, понятно, что эта тема присутствует, поскольку название, поскольку эпиграф и герои, все это так, и развязка. Но вот если ты читаешь это первый раз, допустим, и не знаешь всего этого контекста, вообще всего, просто ты читаешь роман, то, собственно, все эти смыслы проявляются, ну, в последней трети, вот даже по объему, если брать. Да и жанр, в общем, разворачивается и меняется. Вот эта трагедийность, драматическое напряжение, трагедийность, она очень постепенна. Это вот такая гениальность на уровне Шекспира, да, когда ты, пока произведение не прочитано, ты вообще не понимаешь, это трагедия или комедия. И, конечно, уж как вот это даже название до половины произведения непонятно, почему. Да, там. Ну, как мне вот сейчас кажется, и я к такому пришел выводу, что очень сильно, конечно, мы через призму вот этих Достоевский пророк, там, все это так, но все-таки там много всего другого в этой книге. В каком-то смысле эта книга больше, чем вот эта вот функция, которую ей пытаются придать, вот мне кажется, так.
Ну вот если говорить о «Бесах», раз уже заговорили, волнующая тема всегда о «Бесах» поговорить, в том числе о романе Достоевского. У нашего замечательного филолога, литературоведа Дмитрия Бака, директора литературного музея, он был вашим гостем в Парсуне, у нас на радио «Вера» был не раз, есть такая мысль, что роман «Бесы» – это роман о том, как любая идея, доведенная до абсолюта, гипертрофированная, извращается и становится вредной и разрушительной. Вот там такой, например, если эту мысль дальше развивать, является идея вот какой-то социальной справедливости, того, за что, казалось бы, ратуют революционеры и так далее. И вот на пути к социальной справедливости можно пожертвовать жизнью кого-то из людей ради этого всеобщего счастья. Вот как вам, в принципе, такая трактовка, ну, как бы основного двигателя внутреннего романа «Бесы»?
Ну, я бы сказал так, не споря с Дмитрием Петровичем, к которому отношусь с глубочайшим уважением, и не только по этой причине, тем более, что все-таки он сейчас здесь с нами не присутствует, да, вот я отреагирую на то, что прозвучало, я бы сказал так, роман «Бесы», как любое произведение Достоевского, и не только Федор Михайлович, это роман о многом, это роман о многом, в том числе о том, что вот сказано в этом тезисе. Но давайте вспомним Юрия Михайловича Лотмана, который говорил, что произведение не сводится к тому, о чем там. Если произведение можно свести к тому, о чем там, тогда непонятно, зачем писать 500 страниц, если то, о чем там, можно выразить на одной. И в этом смысле вот есть опасность такая. Да? Это не значит, что это неправильно или плохо говорить, о чем же это произведение, или какова его главная мысль, или главные мысли. Можно и правильно, но вот такая, в кавычках скажу, ущербность работы филолога, литературоведа, в том, что он вынужден, как ученый, вот эти все вещи делать, и они нам, конечно, помогают что-то понять, аналитические процедуры, все это замечательно, но соприкосновение, общение с произведением литературы, оно происходит в другом формате, оно не происходит в формате написания диссертации или даже интервью про это произведение, да, а оно происходит в формате непосредственного прочтения и реагирования на это. Поэтому роман «Бесы», как и другие романы, это роман о людях, о сложных характерах, в которых ты, дай бог, чтобы не запутаться, да, там, кто есть кто, но в которых интереснейшие, интересно все, какие-то мелочи, элементы, там, как показаны вот, то, что в другом произведении у Достоевского есть подлец человек и подлец тот, кто его подлецом называет. И, конечно, бездна юмора такого именно, который только у Федора Михайловича, с одной стороны, с другой стороны, ты понимаешь, что вот, ну и вот для меня это ясно, как белый день. Ну, не было бы Довлатова, если бы не было Достоевского в русской литературе. Ну, просто не было бы. Просто потому, что вот понятно это. Как и не было бы Достоевского, если бы не было Пушкина. Но, конечно, вот я повторяю, поскольку у меня сейчас вот мое прочтение, оно вот как раз максимально далеко от прочтения того, что это роман «Предостережение», то я сейчас вот как раз при этом прочтении обратил внимание на другие совершенно вещи. Может быть, они не главные, но вот если вспомнить аналогию профессора Касаткиной, которая говорит о важности второго прочтения, да, вот у нее есть теория второго прочтения, а аналогия такая, она говорит, это как с человеком, ты когда первый раз знакомишься, и вы можете резонировать, тебе кажется, что вы 1000 лет знакомы, все, а потом второе, там, третье, ну, продолжение общения, ты удивляешься, что это вроде совсем не тот человек, о котором ты думал, потому что ты видишь какие-то другие вещи, которые сразу не понял, вот если, или не увидел, не обратил внимания, а они-то, может быть, для него самые главные. Так вот, если эту аналогию вспомнить, я не знаю, главные эти вещи или нет, которые я сейчас увидел в этом романе, да, читай там в этом человеке, если аналогию вспомнить. Но я сейчас вот смотрю не на то, что мне когда-то сказали, что вот он там, я не знаю, сидел в тюрьме, да, а в том, что он там, не знаю, прекрасно шутит, разбирается в музыке, и то, что у него там, не знаю, на руке шрам какой-нибудь. Да, и вот я на это сейчас обратил внимание больше, хотя, как сказать, вот это важно, не важно, это мое представление об этом человеке делает правильным, неправильным, поверхностнее, глубже. Вот. Ну, вот как-то так, мне кажется.
А каковы те вещи, на которые вы обратили внимание сейчас в первую очередь?
Ну, во-первых, я говорю, что вот там, конечно, есть довольно много вещей, где проявляется удивительный юмор Федора Михайловича. Вот. И это прям, я поскольку продолжаю грешить выписками, то вот там я вроде бы закончил уже конспектировать. Сейчас это проще делать, поскольку есть текст в электронном виде, да, и уж у Федора Михайловича он доступен. Вот поэтому там сколько-то там страниц, 40 у меня получилось, наверное, вот выписок моих из «Бесов». И там довольно много вот этого, в том числе и то, что мы с вами как-то вспоминали, да, про героя, впадавшего в хандру, а периодически еще и в шампанское, как Вера Петровна его пресекала, эти его, так сказать, поползновения, ну и многое другое. Вот. Потом отдельные, конечно, характеры. Вот. Ну, очень много интересных, включая, кстати сказать, и Веру Петровну, в которой я, опять же, вижу, поскольку недавно, значит, перечитывал «Идиота», вижу вот некие линии человеческие, которые, мне кажется, у Достоевского встречаются. Вот они сознательно или несознательно, не знаю, но они одни и те же. Это вот разные герои, которые отражают одинаковые какие-то черты. С вашего позволения сейчас, чтобы не запутаться в фамилиях героев, вспоминать их не буду, но вот они есть и в «Бесах», и в «Идиоте», как мне показалось. Сейчас вот у меня, поскольку я решил в хронологическом порядке прочитать, ну, в смысле, прочитать так, как писались, то у меня сейчас подросток на очереди, причем я его тоже в студенчестве, по-моему, последний раз читал, если не в школе, кстати сказать. Вот, поэтому вот посмотрю, сохранится у меня это представление, впечатление, увижу я там эти характеры. Ну, думаю, что да, потому что, собственно, человек, как то, что вот всю жизнь надо исследовать, как Федор Михайлович молодой еще определил, вот оно же у него и продолжалось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но вот если снова обратиться к той, скажем так, концепции, которую предлагает Дмитрий Петрович Бак, по крайней мере, как я ее услышал, да, не комментируя именно и там его построение, не пытаясь с ним полемизировать, просто оттолкнувшись от нее какой-то интересной мысли. А вот как вам кажется, вера религиозная? Это такая же идея, которая может быть, если абсолютизирована, то доведена до абсурда и стать разрушительной. Вот часто в вере у верующих людей как-то диагностируют скептики на фанатизм. Я даже помню, как вот одна знакомая очень давно говорила мне, что не, ну, ходить в храм каждое воскресенье – это какой-то фанатизм. Ну, там вот раз в год – это нормально. С одной стороны. С другой стороны, мы понимаем весь максимализм того, что требует Евангелие, и есть слова о теплохладности в апокалипсисе, о том, что это не то, что Богу угодно, если бы ты был горячий или холоден, но ты тепл, поэтому извергну тебя из уст моих, таков текст апокалипсиса. Вот что вы об этом думаете?
Тут очень важно понять, что мы понимаем под верой, потому что категория абсолютного – это как раз те категории, которые можно использовать, говоря о Боге, по крайней мере, о Боге том, который, в которого верят, ну, в частности, христиане. И в этом смысле вера не может не быть абсолютом. И поэтому тут просто не может быть иначе. Это с одной стороны. С другой стороны, мы как-то, мне кажется, уже не раз говорили о том, что очень важно различать веру, как в данном случае вот вероучение и действительно положения вероучительные или поведенческие, и то, что можно назвать религиозной мотивацией. Когда человек, мотивируя свои поступки, зачастую крайние, зачастую, допустим, связанные с физическим насилием к иноверцам, так вот, мотивируя эти поступки, он обращается, в качестве мотива называет веру. Вот здесь является ли вера в данном случае ответственна, так сказать, да? То есть, отвечает ли Евангелие за то, что крестоносцы в 1204 году оказались в Константинополе и уничтожали православные монастыри. Вот. Думаю, что нет. И в этом смысле, если мы с Дмитрием Петровичем в абсолютизации, вот если она вот это подразумевает, то я с ней готов согласиться. Или, допустим, даже если вернуться к Федору Михайловичу, вот вы сказали о максималистских таких требованиях Евангелия. Тоже непростой вопрос. Вот когда Алеша Карамазов говорит, я длительное время считал, что это такое вот евангельское выражение веры, да, я не могу, когда Господь сказал, отдай все, раздай все, иди за мной, ходить, там, подавать только милостыню или ходить только к обедне, да, не то, что раз в год там или каждое воскресенье, вообще-то только в воскресенье, да, иными словами говоря. И вот я одно время воспринимал это как именно, ну, такое вот стремление буквально следовать Евангелию. Хотя сейчас вот скорее смотрю на это как на характеристику того, что вот этот порыв, максималистский порыв, стремление совершить что-то такое большое и крайнее, это попытка ухода от рутины, когда вот, ну, не приглашают тебя, там, не знаю, не возводят тебя на крест, а крестик твой маленький, и заключается он в ежедневном терпении, там, не знаю, сварливой мамы, с которой ты живешь. И вот человек, готовый на большой подвиг, не готов к несению своего креста там, на протяжении многих лет. И поэтому тут большой вопрос, что такое вот это требование. Да? Это требование не христианское, оно очень связано с понятием смирения. Вот. Поэтому недаром ведь, насколько мы знаем, путь, который Достоевский рисовал Алёше, он не только уход из монастыря предполагал, а он чуть ли не в сторону тех самых бесов должен был еще пройти и с ними повариться, чтобы потом, пережив это, вернуться. Вот. Или там можно вспомнить Франциска Ассизского, который тоже вот очень буквально вот эти максимальные вещи воспринимал. И первый устав, который он написал для ордена францисканцев, он состоял целиком и исключительно из цитат евангельских. И это тот устав, по которому францисканцы не смогли жить там. И Франциск, который, с одной стороны, не мог от этого отказаться, а с другой стороны, не понимал, что, в общем, кроме него вряд ли кто-то это понесет, он уже при жизни, в общем-то, перестал, ну, говоря современным языком, руководить орденом, и устав был переписан и прочее. Вот вспоминая просто сейчас, когда-то я немножко занимался Франциском, вот те требования, являются ли они там обязательными, да? Где граница послаблений? Ну, тут, в общем, есть о чем поговорить, короче говоря.
Ну, вот еще одна тема. У нас как-то сегодня разговор такой очень монолитный, все взаимосвязано. 30 ноября исполнилось 85 лет Эдуарду Артемьеву, нашему замечательному композитору, дорогому для очень многих людей. Конечно, большинство, я думаю, из нас знают его как кинокомпозитора, хотя он, я говорю «хотя», потому что как-то часто так преподносится, что вот есть композиторы какие-то там академические, интересные, авангардные, есть люди, которые просто музыку для кино пишут, но вот в этом смысле Эдуард Артемьев, конечно, он в себе объединяет все эти возможные ипостаси, интереснейший, самобытнейший композитор, который в том числе писал музыку для кино и в том числе для фильмов Никиты Сергеевича Михалкова, о чем мы сегодня говорили. Вот там для меня лично, конечно, музыка из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» навсегда в сердце, поэтому и мы Эдуарда Николаевича поздравляем с юбилеем и желаем здоровья, силы, Божьей помощи. И многое лето, но вот он был гостем программы «Парсуна», а у вас какое-то время назад, могли бы поделиться впечатлениями, воспоминаниями об этой встрече?
Ну, я присоединяюсь к поздравлениям великого мастера. Впечатления у меня самые светлые, самые глубокие. Он, конечно, вот знаете, есть люди, про которые говорят, что он ребенок. Вот он такой совершенный ребенок, и я думаю, что это где-то вот такая оценка, ну, почти евангельской глубины, которая предполагает именно открытость вот, к миру, непосредственность реакции, восприятия, ну, вот, детскость в таком глубоком и положительном смысле слова, и который вот это самоощущение, ощущение человека, в котором нет никакой там намека даже на какую-то звездность, и при этом есть глубина восприятия жизни, она может быть не обязательно в каких-то сложных формулировках, но в очень точных и мудрых таких словах, передаче смыслов, там, ощущений и так далее. Поэтому у меня, конечно, вот повторяю, впечатление такое, оно одновременно очень светлое, воспоминание такого очень глубокого, близкого разговора. Когда ты выходишь вот, ну, с человеком, существуешь на одной волне, и ты можешь долго, как кажется, по крайней мере, говорить, и это будет, кроме радости, это ничего не принесет. Вот такие у меня, если сходу, вот такие вот воспоминания об этом разговоре.
Ну вот Эдуард Николаевич в программе «Вас» подробно рассказывал о таком своем религиозном опыте на Валааме, когда он услышал небесный хор, хор небесных монахов, и это был именно такой глубокий духовный, как бы не чувственный опыт, а религиозный, и это стало для него, ну, важной опорой, скажем так, в том смысле, что после этого, после того, когда такой опыт переживаешь, не остается сомнений, что Бог есть, и Он обращается. Я вот, с одной стороны, этот эпизод вспоминаю, ваши беседы, одновременно во мне, быть может, уже какая-то профдеформация срабатывает, и так думаю, ну вот скептик, какой-нибудь такой позитивист, атеист, скажет, что ну это вот какие-то там внутренние процессы, человек что-то такое эмоциональное пережил, ему могло что-то такое вот почувствоваться, он это протрактовал как некое явление какого-то небесного мира, ничего там такого нет. К тому же композитор, который привык слышать и очень чутко реагирует на звуки, вообще на звучание, вот он так что-то услышал. С одной стороны, а с другой стороны, я тут же как бы внутренне, может быть, возражая этим словам условного скептика, думая о том, что ну вот Господь открывается каждому так, как этот конкретный человек готов и может его воспринять. И нужно быть Артемьевым, чтобы на Валааме услышать хор небесных монахов. Вот именно им, с его талантом, с его глубиной. Что вы об этом думаете? Что еще из того, что сказал у вас в программе Эдуард Николаевич, вас как-то так согрело и запомнилось вам?
Вы знаете, я думаю, что вот этот ваш воображаемый или не очень воображаемый, а реально существующий наверняка скептик, он в каком-то смысле-то прав. В каком прав? Вот в части констатирующей. Но это относится не только к религиозному опыту, а, например, вот мы сегодня про искусство много говорим, к опыту художественному. Точно так же такой же скептик может находиться рядом с вами в театральном зале, и когда вы обливаетесь слезами по поводу какой-то сцены, он удивленно пожимает плечами и говорит, что совершенно не понимает, над чем тут плакать, что вы себе придумали, и это совершенно никак не касается его сердца. Вот, но если он пойдет дальше и на основании этой констатации сделает вывод, что этого, значит, и не существует, поскольку это не существует для него, вот, и он этого не почувствовал сегодня, здесь и сейчас, то это, конечно, будет его большой ошибкой. Поэтому тут, вот, мне кажется, очень важно успеть, так сказать, остановиться перед опасным выводом. Вот. А что касается вот того, что я вспоминаю, конечно, и удивительно трогательные слова, и даже молчание, которое было у Эдуарда Николаевича, когда я спрашивал про его жену, вот, потерю которой он, кажется, до сих пор, наверное, так и не, с которой не справился, а историю там про, когда я спросил, почему у него Достоевский, портрет Достоевского, вот в его студии, ну или в комнате, где он работает. Вот, конечно, для меня удивительно, хотя, наверное, это естественно, если знаешь его творческий путь, вот его отношение к тому, что принято называть электронной музыкой, ну и дальше вот вообще его какая-то надежда на вот эту составляющую музыкального творчества, такую цифровую, да, мы все сегодня боимся, опасаемся, остерегаемся, и, наверное, вполне оправданно, вот этой тотальной цифровизации. А Артемьев способен даже в этом увидеть какую-то, может быть, надежду. Что-то, что откроется через это и через творчество в этом проявляющееся для человека. Ну, вот как-то так.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До встречи снова на волнах Радио Вера. Всего доброго. До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.